Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский Благовест». С вами литературные посиделки с Адой Бернатонити. В студии Ада Казимировна Бернатонити с собственной персоной. За пультом Александр Дракин. И сегодня с нами Терри Пратчетт и «Вещие сестрички». Одна из частей его монологии, не знаю, сколько там
43, я посчитала.
43.
43 текста в его цикле «Плоский мир». Я очень долго думала и старалась не обращаться к рассуждениям самого Терри для того, чтобы дать простор собственному творчеству, почему именно «Плоский мир». И вот когда я поставила точку в чтении этого прекрасного текста, который называется «Вещи сестрички», у меня появилась такая мысль. А мир плоский, потому что если говорить о круглом мире, там можно все перевернуть. А шар же вертится. И ложь сделать правдой, любовь ненавистью, добро злом и так далее, и наоборот, соответственно. В плоском мире поменять местами невозможно ничего. Как бы кто ни старался, как, например, герцог Флем в первую очередь, ничего невозможно поменять, но можно все смешать, все сделать единым. И в этом пространстве плоского мира невозможно будет отделить добра от зла, любви от ненависти, правды от лжи. Это один момент. И второй момент. В плоском мире возможно все. Возможно даже королеве родить незаконно рожденного принца. То есть понятно, когда ребенок на стороне папы, где-то там у какой-то неизвестной мамы. Но когда мама в браке с папой, а папа король, и она вдруг рожает незаконно рожденного сына, а папа и усом не дует. Поставь. А папа и в ус не дует. Хотя я сейчас подумала, что усом не дует, тоже смешно. Как раз в стиле Пратчетта. Да. То это не столько абсурдно, сколько возможно. Возможно в реальности плоского мира. Безумно интересный текст. Безумно оригинальное слияние пространственно-временных парадигм. Но самое, наверное, качественное в этом тексте не то, что вы на каждой странице будете сталкиваться с Шекспиром. Шекспир на поверхности. И, кстати, вот в этом плоском мире трагедия становится комедией. А комедия, самое трагическое лицо у нас в «Вещих сестричках» – это шут. Соответственно, комедия становится таким надрывом, такой человеческой безысходной болью, что не перестаешь сочувствовать на протяжении всего текста. И действительно оказывается в итоге самым трагическим персонажем именно шут. Это не парадокс, потому что шуты, они всегда грустные и всегда трагические. Но так или иначе, они должны звенеть бубенцами. И, кстати, что больше всего и раздражает шута, это наличие колпака и бубенцов. Так вот, не только то, что на каждом шагу встречается вывернутый наизнанку Шекспир. И с ведьмами из Макбет. И с Гамлетом наоборот. И пересказывается сюжет Ромео и Джульетта. И мы постоянно слышим отсылы к Шекспиру. Что возникает такое ощущение, что этот гном, при том Джонни, и есть, собственно говоря, сам Шекспир. Неизбежно возникает такое ощущение. И даже отсылы в самом тексте такой специфически симпатичный, но коренным образом постмодернистский текст, состоящий из одних сплошных цитат, но при этом эти цитаты, они настолько свободно разливаются в пространстве текста, что не являются навязчивыми. Там даже, например, в одном предложении вставлено название из комедий шекспировских. «Много шума из ничего». Но там возникают и такие ассоциации, которые не имеют отношения к Шекспиру и к его эпохе в принципе. Как, например, я не знаю, как у вас, но что хотите со мной делайте, я убеждена, что в одной из сцен Терри совершенно конкретно отправляет читателя к сказке Александра Роу «Морозко». И эта сцена, догадываетесь, какая? Вы туда были направлены? Это сцена, когда кувшин с молоком летит на голову разбойника. В сказке «Морозко», помните, да? Иван подбросил дубину, которая вернулась через энное количество времени.
Зимой упала.
Да, зимой упала на голову.
Летом, а зимой они попадали на голову разбойника.
Да, да. И текст, который произносит разбойник у Пратчета и у Роу, тоже эти тексты перекликаются. Но самая гениальная фраза по отношению к этому разбойнику... Вообще, конечно, Терри очень легко растаскивать на цитаты. И эти цитаты очень оригинальные, приятные и контекстуальные. Родился критиком и умер критиком. И вот таких вот контекстов внутри текста очень много. И они появятся в зависимости от вашей начитанности, от вашей насмотренности. То есть любой постмодернистский текст подразумевает, что вы должны обязательно узнать только то, что подразумевал автор. У Пратчета мы не обязательно должны узнать то, что он подразумевал, но что-то постоянно узнается. Довольно любопытно выстроена парадигма пространства и времени. Текст построен таким образом, что то, что там происходит, могло бы произойти в любое время. В средние века, в доисторическое время до нашей эры, в настоящее время, в любое, в некоем параллельном мире, который на самом деле не является параллельным, который на самом деле рядом, и его можно пощупать. Но у Пратчета есть две реальные ссылки на реальное время. Первое. Гном, когда пишет пьесу и его посещает вдохновение, он говорит себе о том, что теперь он знает все, даже куда вставить сюжет о роликовых коньках. Естественным образом напрашивается вопрос, и когда были изобретены роликовые коньки? Ну, не в средние же века. Смотрим энциклопедию. 1743 год. Значит, то, что происходит в тексте, может произойти теперь уже не в любое время, а начиная с отчета читательского времени и до 1743 года. Но потом оказывается, что то, что происходит, может произойти только до 1786 года. Потому что Пратчет говорит о великом урагане 1786 года. И прямо указывает дату. Был ли этот великий ураган? Не был, неважно. Но вот этими намеренными отсылами к конкретному времени Пратчет ограничивает читателя в пространстве. То есть, и все становится на свои места, товарищи. Не думайте, что это Шекспир. Не думайте, что это происходит в шекспировские времена. Это происходит у вас под боком, здесь, сейчас, сию минуту. То, что касается пространственных координат. Это мир, который и существует, и не существует одновременно. Это мир, в котором одушевлено все, начиная с гор и заканчивая животными. Менее всего одушевлены люди. Менее всего они подчинены какому-то закону разумности. При этом Пратчет постоянно говорит, кто больше всего думает, тот менее всего подчиняется законам природы. того очень сложно считать, потому что он существует в пространстве хаоса, и поставить в какое-то определенное место. Несмотря на такую стилистическую, пространственную и временную хаотичность, мир Пратчетта очень строго упорядочен. Есть мир ведьм, который соотносится с природным миром. Есть мир людей, который плохо или хорошо привычен и понятен. Есть мир привидений, самый неинтересный. Что делать, когда ты призрак, непонятно. И призраки совершенно не страшные, они жалкие. И есть постоянные отсылы к современности. Помните, как Пратчетт описывает замок? Что прежний король не постеснялся и башню купил в рассрочку, а залу одну оформил в кредит. И так далее. То есть вся терминология имеет отношение именно к тем категориям, которыми мы пользуемся сегодня. Мир людей, который вечен и одновременно очень ограничен в своих координатах. И там много-много слоев у каждого из этих миров. И у ведьм, которые не страшные, приятные, и каждая из них имеет какую-то одну деталь, которая характеризует ее с наибольшей полнотой. Одна из ведьм имеет помело, которое летает с элегантностью однокрылой утки. Вторая – кота, который занимается кровосмесительством. И все коты в округе в ближайшие 150 лет до, после и вообще в вечности его дети. И благодаря, кстати, коту она наконец-то появилась на территории замка и познакомилась с призраком короля. И третья имеет черепаху, которая возникает один раз и больше никогда не появляется. Но ей же нужно иметь какую-то деталь в интерьере, которая равняла бы ее с ведьмой. Ведьмы разного возраста, разного статуса. И, кстати, через них он отсылает нас к «Спящей красавице», он отсылает нас к «Пряничному домику» и даже к «Золушке». И ведьмы смеются над феей, которая превратила тыкву в карету, намекая на то, что Золушка танцевала на балу в платье, пропитанном запахом тыквы. Когда это читаешь, понимаешь, а ведь так и было. Ведь так и было, и по-другому быть не могло.
Ну, вообще, я когда... Это первая книжка Пратчетта, которую я читал, я даже только фильм смотрел. Ничего из книг не читал. И текст затягивает, захватывает, ты начинаешь читать его с интересом и с удовольствием. Я часть читал, часть слушал, и все время ждешь продолжения, даже не хочется отвлекаться. Он интригует, но при этом я пытался поймать себя на мысли, зачем он пишет, потому что, например, в тексте очень много, в общем-то, даже не в тексте, правильнее сказать, текст состоит из массы рассуждений. Там есть куча цитирований, куча рассуждений о природе власти, о природе властителей, о монархиях, вообще о власти как таковой, о специфических феноменах человеческих. Например, он просто, описывая ведьм, я до этого читал достаточно много то, что в средние века называлось там духовической литературой, он описывает вот эти феномены колдовства, магизма, вообще в целом. И на примере, в рассуждениях вот этих вот сестричек, он как раз анализирует взгляд на все эти феномены, собирает их воедино. И мне, у меня такое парадоксальное было ощущение, почему он так делает, зачем. Потому что... И потом я только... Я сначала подумал, что это, видимо, кусок из длинной монологии. Но потом понял, что, дойдя где-то, перевалив за вторую треть, я понял, что это на самом деле прекрасный способ. Прекрасный способ вольного, свободного рассуждения. Потому что если бы он писал трактаты о природе власти... то ему нужно было бы включиться в какую-то там политологическую, философскую или историосовскую школу. Ему нужно было бы, так сказать, выносить свой труд на суд маститых академических ученых. А если бы он писал чисто литературное произведение, то ему пришлось бы, так сказать, выносить это на литературную общественность. А вот эта стилистика... Это не фантастика, не фэнтези и не фантастика. По, если от контекста отойти, что это плоский мир, что это ведьмы, это совершенно такая классическая романистика, философствующая, с массой размышлений, аллюзий, отсылок. Это огромная компиляция из цитат, сюжетов, сплетенных в единое рассуждение на самом деле. Сама книга целиком, вот от начала до конца, это фактически исследование феномена власти, природы власти. Он об этом много раз пишет, рассуждает, рассуждает словами Флема, рассуждает словами предыдущего герцога, рассуждает словами Шута. И он включает все элементы власти. Там публичная власть, власть, скажем так, ее взаимоотношения с обществом, власть самодержавную князей и обслугу их. Он рассуждение о слугах, о их восприятии. И это восприятие вообще он анализирует взгляд человека, любого человека, попавшего вот в эту систему. Там я, власть или власть и я с разных сторон. Но вот это пространство, вот этот плоский мир, некое вырывание из контекста позволяет ему абсолютно свободно рассуждать на любые темы. Его никто не может, что называется, приткнуть, что он ошибается, ты неправильно, это здесь там неправильный метод, а здесь у тебя неправильный предмет, а здесь ты не так рассуждаешь. Он таким способом дает себе абсолютную волю для рассуждений. Он дает себе абсолютную возможность любых заимствований, цитирований, потому что эти вещи не привязаны ни к чему. Ни к классической литературе, ни к классическим канонам. Причем не классической, вот в абсолютном смысле этого слова. Это не классическая фэнтези, это не классическая фантастика, это не классический там, исторический роман, не просто классический роман, не философский трактат, а это все что угодно. Вот в этом суть постмодернизма, но именно в художественном смысле. То есть вся постмодернистская литература – это анализ трансформирующейся действительности, анализ общества, человека и человечества, входящего в новую историческую эпоху. Все старые тренды, все старые парадигмы, они сейчас меняются. И видно, что трансформация их происходит на всех уровнях, начиная от социального, государственного, властного и заканчивая индивидуальными, семейными позициями, мужско-женскими, детско-родительскими. Все эти вещи сейчас меняются. И невозможно их анализировать, находясь, не сталкиваясь вот с предыдущей, с консервативной старой традицией, но которая уже явно уходит. А новая пока еще не сформировалась. Новая реальность, она пока что приходящая. И именно вот такой способ. Я понял, что это вообще гениальный ход. Можно рассуждать о любых вещах. О восприятии магизма, о восприятии власти, о психологии власти, о психологии внутри власти, о взаимоотношении людей, ну, скажем так, в неравных позициях. Его финал совершенно изумительный, когда герцог, князь, имеющий право на престол, которого привели, корону на него одели, а он говорит, наверное, я актером останусь. И тут для всех тупик. Дальше правило, как быть, если король не король, как, ну, такого не может
король
быть.
Король всегда должен хотеть быть у власти. Нет. Всегда должен хотеть носить корону.
И если есть власть, да, всегда должен быть король. И, соответственно, совершенно неожиданный финал, когда человек, который имеет все возможности, и которого даже вынуждают, которого прямо, ну, уже вроде бы приперли его, что уже все, ну, некуда деваться. И он все равно берет, уворачивается в пользу частной жизни. Вот этот вот...
В пользу, я бы сказала, творчества. Потому что для него важнее театр как таковой.
Ну, это все равно элемент частной жизни в том смысле, что это частный выбор. Вот главная, скажем так, парадигма и специфика современности, вот нашего нынешнего, вот постмодернистского, посттрадиционного такого мира, в том, что у человека появляется индивидуальный выбор. Второй демографический переход определяет выбор людей, иметь детей, не иметь детей, с кем вступать брак, современная форма брака, которая позиционируется как серийная моногамия. Это все вещи новые и связаны именно с индивидуальным выбором. Пратчетт включает все эти вещи сюда, несмотря на то, что вроде бы формально...
И не только эти, он включает все.
Это ситуация мира выдуманного, оторванного от нас. Но если убрать слова «плоский мир», еще все абсолютно опознаваемо. Это все ситуации наши. Ситуации там с ведьмами, тут вообще явно стопроцентная отсылка вот к Патериане, и вот этот вот интерес, метлы, там все. Это вещи где-то параллельные. Это вещи где-то случающиеся. И это не смешение стилей, это не фьюжн, это совершенно самостоятельная вещь, абсолютно. И здесь вот то, что в античности называлось свободными искусствами, и потом из этого выросла там современная наука, университеты, это, в общем, продолжение этой традиции античной. Но это на новом витке возвращение снова туда, назад. Был вот этот тривиум, это логика, грамматика и риторика. Это было вот три главных свободных искусства. Это способ умения размышлять, умение излагать свои размышления и умение доносить эти свои мысли до почтеннейшей публики. Вот ровно то, чем занимается Пратчетт. Он размышляет над действительностью в абсолютно свободном ключе. Он не привязан никаким, скажем, рамкам школ, направлений, течений, ни литературных, ни художественных, ни интеллектуальных. Он абсолютно свободен. Но при этом это не волюнтаризм, как об этом говорил наш незабвенный
Юрий Никулин.
Бывалый, да, вот. Там трус, балбес, бывалый, да. Это очень выверенное, это рассуждение на тему, это по делу, это результат внутренней работы, внутреннего анализа, формулировки отточенные, формулировки детальные, отлитые в языке. Вот то, что вы говорили, его можно разбирать на цитаты хоть сейчас. Это результат глубокой интеллектуальной работы. Это не просто писанина вот, там, потока сознания. Совершенно нет. Это именно новая литература, новый тип литературы, которая сочетает в себе разного рода то, что вот в античности называлось искусство. Но художественные искусства, они входили как часть, как составная часть, ну, скажем, мировоззрения и вообще науки в целом. И здесь это уже вот на новом витке вот это свободное освоение мира путем размышлений и изложение своих мыслей в художественной форме. Это очень, ну, такой, я думаю, что это новый такой тип, как бы сказать, это даже не литература, а новый тип философствования.
Я бы добавила, что все, что у Пратчетта не классично, на самом деле сводится к абсолютно классическому сюжету. Брат убивает брата, есть где-то на стороне ребенок, который имеет право на корону. И есть кто-то, кто помогает этому ребенку прийти к короне. Не классически, только то, что вы уже сказали, ребенок отказывается от короны. И то, что он не собрал войско, как мечтал его папа, и не пошел войной на герцога, все обошлось вообще без кровопролития. То, что лично мне кажется очень близким к тексту Терри Пратчетта, это рассуждение о смысле жизни, смерти, человеческого бытия Станислава Грофа. То есть вот Пратчетт и Гроф, они парадоксальны. Парадоксальны в своих рассуждениях и очень понятны. Практически то же самое, что говорит Пратчетт в художественной форме, говорит Гроф на примере общения с людьми перед смертью. Когда он лечил их ЛСД-терапией для того, чтобы избавить от страхов ухода из мира или от страхов детства. Самое интересное, что Гроф – последовательный психоаналитик, и при этом он абсолютно, основываясь на своих предшественниках, их и не ломает, и не цитирует. Мне очень нравится мысль Грофа о том, что когда мы умрем и придем туда, там мистики будет гораздо больше, чем мы себе даже можем представить. И у каждого, то есть каждому воздастся по вере его, да, и у каждого будет мистика именно та, в которой он шел целенаправленно всю жизнь. Если ты иудей, то там будет каббала. Если ты христианин, то там будет мистическое христианство. Ну а если ты атеист, то мистики там будет столько, что ты в ней не разберешься. Вот. Мы подходим, по-моему, к самому важному в общности Грофа с Пратчеттом. Вот эта мистика, в которой ты не разберешься, она и есть у Пратчетта. Она, с одной стороны, хаотична, но упорядочена. Абсурдна, но реалистична. И я абсолютно не согласна с вами по поводу ведьм. Три типа женского характера. Неуверенная в себе плоскогрудая девушка. Старая дева, прожившая жизнь и убежденная в своих принципах. Ну и бабка, гедонистка, наплодившая кучу детей, соответственно, кучу внуков, любящая, можно скажу, да, пожрать, хорошенько от души объела тогда актеров по полной. То, что мужики бы ели всю дорогу, она съела сразу. Полпоросенка, по-моему, там было.
Да-да-да.
Да. Не дура выпить. И самое интересное, что делает Пратчетт на примере этих самых ведьм, он снимает мистику, которой очень много. Он делает ее реалистичной. Правический шар нужно прикрыть тряпочкой, а то у одной из ведьм страх, что ее увидят через этот правический шар, когда она будет принимать ванну. Дальше. Когда они заходят на сцену, и там происходит интересная подмена. Герцог приказывает ведьм арестовать, арестовывает актеров, а реальные ведьмы в качестве актеров как будто бы выходят на сцену. Первое, что они делают, они начинают чистить котел.
Котел, да.
Да.
Как
да.
Приличная ведьма может пользоваться таким котлом,
да.
Безобразие.
Да, да. То есть там столько деталей. Мистики, которая превращается в реальность. Даже когда Маргит хочет выковать клинок волшебный. Ну, зачем? Надобности-то нету. И она пытается пользоваться какими-то волшебными приемами, они ее всячески останавливают. Единственный волшебный прием, и он очень интересно соотносится со страхом герцога. И вот об этом мне очень хочется сказать. Единственный волшебный прием, который они реально использовали в своей практике, это когда они освобождали нянюшку из темницы. И молодая ведьма, собственно, доказала свои силы, когда пробила старую дверь, и та пустила корни. И вот то, что дверь пустила корни, это соотносится со страхом герцога. Он боится деревьев. Он боится не то, что сын его брата возникнет из небытия и заберет у него корону. Он боится невластную супругу, которая помыкает им, а он от нее просто устал. Он боится не призраков. Он боится пересоленой каши. Кстати, могу сделать маленький спойлер. Кашу пересаливает призрак. Призрак убиенного брата. Он таким образом мстит за свою смерть. Что может быть прекраснее и абсурднее, чем месть пересоленой каши? Тем самым Пратчетт, кстати, вообще снимает проблему мести. Мне кажется, если человек, озабоченный этой проблемой, возьмет текст и прочитает, как призрак мстит своему родственнику за собственную смерть, то все планы грандиозные, вынашиваемые этим читателем за какую-то обиду, мне кажется, должны улетучиться. Так вот, он боится этой пересоленой каши и боится деревьев. Деревьев, которых якобы очень много в королевстве, и которые абсолютно не вступают с ним в диалог. Но он чувствует их вечность. И он чувствует отсутствие именно их ответственности за все происходящее. Но помните фразу? Он постоянно говорит: «Тебя там не было». Когда бы речь ни заходила об убийстве брата, он всех свидетелей отвергает. Он упал случайно на собственный кинжал. И теперь мы подходим к страху по отношению к деревьям. Они были единственными свидетелями убийства брата.
Но не только. Он еще, глядя на эти деревья, они все время на него навевали мысли. Он там пишет, что ему осталось преодолеть всего одну ступеньку, чтобы взойти на трон. Вот только править он будет одними деревьями, судя по виду из окна. Да. И он про эти деревья, он их все время пытался несколько раз срубить. Еще до того он разглядывал. И вот он, процитирую, говорит: «Размышлял герцог, быть деревом все-таки чертовски приятно. Во-первых, у деревьев вроде бы не бывает ушей. А во-вторых, они, кажется, научились обходиться без уз брака. Дуб-самец, надо бы не полениться и порыться в справочниках, проверить термин. Так вот, дуб-самец просто вытряхивает из себя пыльцу, которую подхватывает ветерок, и все эти тягомотины с желудями или на дубах растут яблоки, самца уже никак не касается. Знать, не дураки». Ловко устроились. Герцог Флем бросил недобрый взгляд на бревенчатую кровлю. Бессердечные черствые твари. Он вот это рассуждение там о природе деревьев, о биологии. И оно очень колоритно. Ну, кроме того, там вот в книге ее читать можно просто даже чисто эстетически. Если не вдаваться в какие-то подробности, книга наполнена массой юмористических, смешных, чудесный ироничных эпизодов. Я вот просто приведу цитату. Я над этим местом очень-очень хохотал, когда, значит, герцог Флем обсуждает со своей супругой, и вот он говорит, герцогиня говорит: «Я послала...» Он, герцог, вернее, говорит: «Я послал Бенсона, прелесть моя, и дал ему в придачу пару стражников». Ах, вот как! Бенсон, будучи старшиной герцогской стражи, по части искусства умерщвления, не уступал рыси психопатки. И будь выбор за ней, герцогиня, сама не колеблясь, поручила бы эту миссию Бенсону. Лишившись почвы для дальнейших придирок, госпожа Флем был занервничал, но скоро сумела взять себя в руки». А ведь нам не пришлось бы гнать слякоти непогоду такого ценного человека, если бы ты меня не послушал. Так ведь? Нет, ничего, моя ненаглядная. Герцог зевнул. Ночь выдалась волнительная. Сначала, откуда ни возьмись, налетела совершенно непрошенная буря с грозой. Да еще черти какая громкая. Потом началась вся эта кутерьма с втыканием ножей. Выше уже говорилось о том, что в своем дворцовом восхождении герцогу оставалось преодолеть последнюю ступеньку. Ступенька же эта располагалась в самом конце последнего, ведущего в большую залу лестничного пролета, вниз по которому и скатился ночью прежний король, приземлившись наперекор всякой вероятности на лезвие собственного кинжала. Впрочем, личный врач монарха в своем заключении указал, что кончина его пациента явилась естественной естественным исходом заболевания. Перед подписанием заключения лекарь некоторое время совещался наедине с Бенсоном, и тому удалось разъяснить медику, что недуг, приводящий к скатыванию по лестнице с кинжалом в спине, является следствием чересчур длинного языка. Эту неизлечимую заразу, несмотря на предостережение, подхватили несколько туговатых на ухо воинов королевской стражи, и все же эпидемию удалось погасить в зародыше.
Кстати, у Пратчета есть несколько деталей, которые прямо или косвенно, случайно или намеренно повторяются в тексте. Мотив кинжала проходит через весь текст. В итоге кинжал становится практически пародийным, когда в финале умалишенный герцог начинает всех протыкать игрушечным кинжалом, а всем кажется, что они умирают и смертельно ранены, и не понимают, почему они до сих пор живы. Яблоки, которые должны расти на дубе, они в корзинках у ведьм, когда те пытаются проникнуть в замок, а еще ведьмы хрустят яблоками, когда смотрят спектакль в театре в поисках папы для новорожденного младенца. Кстати, очень смешное имя, на мой взгляд, новорожденного младенца – Том Джон. Такое имя он получил по причине того, что одна из ведьм сказала, что ребенка зовут Том, вторая из ведьм сказала, что Джон. Ну ладно, пусть будет Том Джон. И вот в этом, мне кажется, принципиальный контекст всего произведения. Сливается все. Имена, люди, позиции, мистика, реальность, животные, люди, деревья, горы, воды, метла, ну, неважно. Одним словом, все существует в абсолютном единстве. С чем я, кстати, с Пратчетом категорически согласна. Именно так я воспринимаю мир. И мне кажется, что Пратчет популярен сегодня именно по той причине, что очень многие находят в нем те свои представления, которые кажутся абсурдными при личном разговоре, например, с кем-то, или при проговорении их вслух. А Пратчет говорит: нет, не переживайте, вы не сумасшедший, только Флем сумасшедший. А вы совершенно нормальные. Да, мир именно таким образом и существует в слиянии всех противоположностей. А мне, знаете, какая цитата очень понравилась? Дословно я ее не приведу, но я похихикала довольно громко ночью. Остановить кота в оплодотворении всех близлежащих кошек могло только падение метеорита.
Ну, там еще очень интересное рассуждение. Вот сами по себе, вот то, что мне понравилось именно из такой интеллектуальной составляющей, кроме вот самого веселья и очень такого активно развивающегося сюжета, на самом деле он захватывает. И просто любопытно читать, даже не привязываясь ни к каким ни аллюзиям, не разбирая этот текст. Но то, что он говорит о власти, о природе власти, о восприятии этой властью людей, это очень точные замечания. Они точны и в политологическом, в социологическом смысле, когда он описывает взгляды герцогов, взгляды властителей. Это характеристически абсолютно верно, когда он пишет там про герцога, предыдущий герцог-то...
Верес.
Верес, да. Как он там говорит, что он при жизни не замечал слуг, как будто их и нет. Не замечал он их при смерти, но только теперь они, когда он шел по коридору, они не расходились, а проходили сквозь него. И вдруг его это начало там задевать. И то же самое про занятия власти, где он говорит про отношения. И вот эта власть, что называется, ее восприятие очень подсвечивается размышлениями Шута о том, что на самом деле шуты, вот как обслуга власти, самая близкая, которые вынуждены верны этой самой власти, но на самом деле ничего веселого, ничего шуточного в этом нет. Что на самом деле шутки, юмор, скажем так, из таких казенных, официальных, необходимых источников, это вещь достаточно вымученная, достаточно неискренняя, вынужденная, и больше она содержит в себе какого-то надрыва, нежели веселости. Ешут, на самом деле, то, что он изучал, сколько там, 730 самых веселых в мире анекдотов, но изучал он их палкой. Училище шутов в городе, это было самым грустным, самым мрачным заведением из всех училищ, которые находились вокруг. Даже училище наемных убийц было...
Гильдия
наемных убийц была гораздо более веселым заведением, чем гильдия шутов. Да. И это тоже очень такой... как бы сказать, точная характеристика современного, такой я бы назвал ее, может, индустрии шуток, индустрии смеха, когда шутник вынужден выдавать на гора все время продукт, чтобы кого-то веселить. И здесь речь не только о власти, но и вообще о самой индустрии, ну, скажем, индустрии смеха, ну, наверное, можно экстраполировать на индустрию вообще, индустрии развлечений, которая постоянно должна что-то выдавать развлекающее, но при этом сама в себе ничего развлекательного не имеющая. Это такая тяжелая работа, потом, кровью, но при этом внешне все выглядит очень легко и весело.
Ну, я давала зарок не говорить о власти, но в данном контексте Пратчетт, мне кажется, как раз прямым текстом намекает на сегодняшнюю ситуацию вообще, везде и всюду, что убийцы и юмористы – это два параллельных мира, которые постоянно сходятся. И юмористы должны угождать власти, и убийцы угождают власти. Они даже выписывают бумагу при нападении на жертву. И у них четко регламентирована сумма, которую они могут украсть. Боже мой, это наезд на коррупцию в мировом масштабе. Это не то, что там какая-то страна подразумевается, какая-то власть. Нет, это наезд на специфику юмора в мировом масштабе. Юмористы должны угождать власти, а власть будет ими манипулировать. А они будут уже... натяжно с последним вздохом шутить. И убийцы, которых не сдвинуть с места, которые повсеместно везде, у которых есть гильдия, и они выглядят самыми шикарными, самыми раскрепощенными, сытыми.
Но у них самый маленький выпуск.
Ну, да, потому что к концу выпуска
только
не все доходят. Да.
Ну, что там, экзотическая гильдия воров, когда они проезжают там через какую-то землю, и разбойники на них нападают, то они предъявляют справку о том, что они были обворованы предыдущими ворами, и теперь они...
Да, теперь не имеют права.
И теперь их не могут обворовать.
Да, да. Регламентированные убийства, регламентированные грабежи. То есть человек может быть ограблен два раза в год...
Все по закону.
Да, все по закону. Ограблен до определенного суммарного ценза.
Да.
И мне очень понравилось поведение Тома Джонса, который всю ситуацию уравновесил, а потом еще потребовал вознаграждения за миролюбивое расхождение сторон. Но в итоге воры вынуждены были все ему отдать награбленное. Потому что, ну правильно, гонорар же.
Это именно рассуждение вот о власти, о природе власти, о том, что закон – это на самом деле вещь совершенно конвенциональная, и ее можно довести до своей прямой противоположности, и при этом она совершенно останется законом. И, ну, он как раз об этом говорит в простых, таких понятных, немножко абсурдистских терминах. Это весело, смешно, но очень глубоко на самом деле.
И вот самое интересное, что когда он говорит о шуте, это страшно, это безысходно, это очень грустно. При этом, посмотрите, у него не только отсылы к литературным текстам, у него в буквальном смысле отсылы к психоанализу как таковому, потому что у каждого из героев в ответственный момент возникают образы детства. Когда, например, собиратель налогов приходит к герцогу и отчитывается, что он не смог собрать налоги с населения, и когда герцог готовится на расправу с ним, то собиратель налогов в это время думает о том, как разговаривала с ним нянька, когда он украл варенье и разбил банку. И вот эти отсылы к детству, мой папа сбежал, куда сбежал, неизвестно. У каждого Том Джон, я сын своего отца, и мне не важно, кто мой отец. И так далее. Вот эти вот психоаналитические разборки каждого, причем с самим собой. Не с кем-либо, а именно с самим собой. Потому что на самом деле никто из них не встречается с теми, с кем хотел бы встретиться или с кем бы должен по логике вещей встретиться. Том Джон не встречается с призраком отца. Тень отца Гамлета прошла мимо. Шут тоже не встречается с отцом, хотя на протяжении всего текста начинаешь думать, что это вот этот самый гном и есть, собственно говоря, его папик. Вот, да. Никто не встречается со своими альтер-эго, со своим порождением. Все это происходит только на уровне договора с самим собой. И при этом Пратчетт абсурдирует психоанализ. Страшно, потому что я разбил банку. О, боже ж ты мой!
Ну, постмодернизм как раз и характерен тем, что все предыдущие, скажем так, интеллектуальные школы, экзистенциализм, и театр абсурда, и фрейдизм, неофрейдизм, психоанализ именно в философской своей части, они все включаются, скажем так, на уровне элементов анализа. То есть ни одна школа не становится какой-то преимущественной. А границы знания расширяются, границы знания раздвигаются, трансформируются. И сама суть постмодернизма – это как раз попытка создать новый синтез вот из этих вот разрозненных частей. На основе именно предыдущих вот таких вот еще, скажем, строго традиционных, в предыдущей научной парадигме, в предыдущей интеллектуальной парадигме философских или интеллектуальных школ, достаточно ограниченных в своих рамках и вот существующих там параллельно друг с другом, не пересекаясь. Там как раз границы школ непреодолимые. А постмодернизм позволяет как раз шагнуть уже за границы школы и создавать синтетическое знание. В этом его и заслуга, в смысле интеллектуальном, и во многом этому помогает как раз именно художественное переосмысление мира. И оно позволяет мыслить свободно. И вот то, что делает Пратчетт в виде литературы, это прекрасный пример этого. Ну и, кроме того, чудесное чтение.
Пратчетт не так давно умер, и мне очень понравилась реакция его почитателей на его смерть. Пратчетт ушел в те миры, о которых он писал.
Безусловно. Друзья мои, с вами были литературные посиделки с Адой Бернатонити. В студии была Ада Бернатонити, киновед, филолог, член Союза кинематографистов России, преподаватель и доцент Томского государственного педагогического университета. За пультом был Александр Акин. Всего доброго, до свидания. Читайте хорошие книги.
Всего хорошего. Читайте Пратчетта.